Андрей Базяков и Алексей Голубев в студии. Здравствуйте. Власти Московской области вслед за столицей решили заняться вопросом реновации жилищного фонда. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, в активную стадию этот процесс войдет не ранее 2020 года, после того, как завершится действующая в регионе программа расселения бараков.
На закрытом семинаре Общественной палаты Москвы тем временем предложили отрубить руки. Это цитата всем, кто агитирует против реновации, расклеивает соответствующие плакаты. По словам автора этой инициативы, исполнительного директора гильдии управляющих компаний в ЖКХ Веры Москвиной, власти, еще одна цитата, слишком заигрались в демократию. Она предложила разработать некую схему, чтобы отрубить руки вот этим людям, которые стараются внести сумятицу. Конец цитаты.
Памятник Максиму Горькому вернут на площадь Тверская застава ко дню города. Как сообщается на портале мэра и правительства столицы, реставрация монумента начнется в конце мая, а в июне стартуют работы по благоустройству площади Тверская застава. На ней разобьют сквер с прогулочными дорожками, газонами, историческими фонарями и скамейками.
Нынешний 2017 год будет последним годом, когда в центре столицы проводятся столь масштабные работы по благоустройству улиц. Это заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Цитата: «Могу успокоить, этот год последний, таких масштабных работ, связанных с серьезными ограничениями, больше не будет. Я приносил и приношу извинения, без этого не обойтись», заявил он в эфире телеканала «Москва-24».
Аллея правителей с бронзовыми бюстами русских князей, императоров, советских лидеров и первого президента страны Ельцина появится в центре Москвы в Петроверикском переулке. Первые 33 бюста работы скульптора Зуравы Церетели откроют в середине мая, еще 8 летом. Бюсты работы известного скульптора будут выполнены в натуральную величину.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Часа и 9 минут в российской столице, в эфире «Эхо Москвы». Первое и единственное радиошоу о жизни в мегаполисе «Городовые». Его ведущий — городовой Поздняков.
И городовой Алексей Голубев. Здравствуйте, добрый субботний вечер. Да, и все погибли, одни мы остались. Но тем не менее, ведь еще не всех снесли, обещают сносить. Очень много новых интересных данных о сносе. Тема, которая остается с нами, конечно, самая болезненная, самая острополитическая тема.
Но сначала я предупрежу, что в течение программы нашим слушателям предстоит услышать захватывающие сюжеты о том, откуда всего лучше посмотреть салют на День Победы. Правильно? Кроме того, мы узнаем об очередном сносе очередной культурной нашей ценности в городе. И, кроме того, еще одна наша рубрика будет посвящена стоимости свиданий в разных городах. А начинаем мы... Ну, с чего можем начинать сейчас? Ну, конечно же, с реновации. Знаешь, как у нас вот вошли такие, мне кажется, это слово потом войдет в историю, в учебники, будет писаться латиницей — реновация, там, как перестройка, всякие такие, модернизация.
Люди будут говорить: у нас не революция, у нас реновация, да?
Да-да-да, вот такое, реновация. Мне кажется, все, что называется, все, что масштабное, большое называется каким-то общим таким умным словом, ничем хорошим не когда не заканчивается, понимаешь? Мне вот в голову приходят всякие плохие аналогии. Ну ладно, реновация так реновация, будем говорить об этом. Теперь выяснилось, что если треть жителей выступает против сноса, правильно, то сноса не будет. То есть, или как это считать?
Но у нас вообще много всего произошло. Сергей Собянин наконец-то взял слово и дал большое интервью по этому вопросу. Были опубликованы списки домов, которые, кстати, если вдруг вы не слышали, не знали, на всякий случай я напоминаю вам, тоже важная городская история. Списки домов, которые были опубликованы столичной мэрией на официальном портале правительства Москвы, они постоянно меняются, обновляются. то, что вы, может быть, неделю назад, меньше, чем неделю назад, да, в начале недели смотрели, там все же может быть по-другому. Может быть, вашего дома там нет, или ваш дом мог там внезапно появиться. Проверяйте.
Поэтому, с одной стороны, если вы стали уже паниковать, то, может быть, паниковать рано. Надо зайти через недельку и посмотреть.
А может быть, пора начать.
Ваш выживать. Дом уже оттуда изъяли. С другой стороны, если вы слишком рано успокоились, то и это, может быть, было напрасно. На следующей неделе ваш домик там может внезапно возникнуть.
Миллиарды рублей уже выделяются из бюджета Москвы, закон готовится в мэрии, подготовили в мэрии, почти 100 миллиардов собираются на это потратить. И главное, мы все же беспокоились, какие цифры назовут. Было много обсуждений, были префекты, которые говорили, что может быть у нас будет такой порядок расселения домов. Если 100% жителей проголосовали за переселение, то они все, конечно, переселятся. А если хотя бы одна несчастная бабушка проголосовала против, то никто никуда не поедет. Но нет, нет, мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что все будет совсем не так. У нас, видите, по умолчанию считается, что, в принципе, люди за снос. Поэтому, если вы умолчали, то ваш голос уйдет за снос. Зато, если вы и еще треть, как минимум треть жителей вашего дома, то есть больше трети должно быть проголосовавших, проголосовали против сноса, то вы можете остановить экскаватор, бульдозер. Во всяком случае, таковы обещания столичной мэрии. И, конечно, мы хотели обратиться к вам, дорогие радиослушатели, с вопросом важным. Насколько это справедливо? Вот как вы считаете, если треть жителей получит право отменить снос дома? Конституционное большинство нужно, чтобы снести дом. Это правильно? Да, 660-06-64, нет, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Если вы считаете справедливым, когда треть жителей получит право отменить снос дома, телефон 660-06-64. Если вы считаете это несправедливо, 660-06-65.
Прежде чем дать слово Алене Задорожной, я хочу напомнить наши координаты. Пишите нам смс на номер +7 985 970 45 45. Твиттер-аккаунт вызван. Форма на нашем сайте echomsk.ru. Вы знаете, есть очень серьезная проблема во всем этом. Проблема, о которой говорят буквально с первых же дней, как стало известно, о расселении. Проблема заключается в том, что некоторые хотят уезжать, некоторые не хотят уезжать. И насколько известно нам, журналистам, людям, которые не живут в этих пятиэтажках, насколько можно это видеть по социальным сетям, действительно назревают серьезные конфликты и расколы в одних и тех же домах. И мы просим прежде всего тех, кто живет в домах потенциально под снос. Напишите, пожалуйста, как у вас решаются взаимоотношения и вопросы с людьми, с вашими соседями, которые не согласны с вами в вопросах сноса. Расскажите, пожалуйста, действительно ли у вас серьезные баталии? Или вы, может быть, нашли способ договориться друг с другом? Может быть, у вас есть какое-то решение? Это одно из самых серьезных болезненных проблем. Проблем, как некоторые пишут, которые может лежать даже в основе и гражданского конфликта. Если бы у нас здесь были революционные события, и гражданская война на коммунальной основе шла бы, она могла бы начинаться именно вот с вопроса о том, расселять или не расселять эти несчастные пятиэтажки. Пока вы нам пишете, пока вы голосуете, давайте послушаем Алену Задорожную. Она расскажет, откуда лучше всего смотреть салюты.
Горсправка. Командир гвардейского салютного дивизиона полковник Вячеслав Парадников рассказал журналистам «Известий», из какой точки Москвы лучше всего наблюдать за праздничным салютом по случаю празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По словам артиллериста, салют в честь празднования Дня Победы будут запускать с 16 точек. Все места проведения салютов и фейерверков указаны на портале открытых данных. Одно из самых удачных мест для просмотра находится на Поклонной горе, рядом с Монументом Победы. С этой позиции можно смотреть на салют и наблюдать за работой артиллерийских расчетов. И грохнет как надо, и адреналин почувствуешь, и красоту салюта увидишь, пояснил полковник Парадников. Подсвечивать салют будут прожекторы, как в годы войны. Со смотровой площадки на Воробьевых горах можно наблюдать сразу за 6-7 салютными точками, расположенными по всему городу. Все пусковые установки размещаются с разным углом наклона, за счет чего заряды выстреливаются веером. Со смотровой площадки это смотрится наиболее эффектно еще и потому, что салют отражается в Москве-реке. На самих Воробьевых горах орудий не будет. Их спустили на Лужнецкую набережную. Как пояснил глава дивизиона, программа запуска меняется ежегодно, а двух одинаковых салютов не бывает. У каждого заряда есть свое имя. Хризантема распускается разноцветными лепестками. Плакучая ива опадает цветными нитями, как ветки дерева. Заряд «Восход» напоминает восход солнца, когда небо заливается ярким светом. Есть заряды и с женскими именами, например, Алиса и Полина. Продолжительность салюта в День Победы неизменна – 10 минут. Из артиллерийских орудий производится 30 залпов с интервалом в 20 секунд.
Это была Алена Задорожная, которая рассказала о том, откуда лучше всего смотреть салюты на День Победы 9 мая. Смотрите, нам, кстати, можно звонить по телефону 363-3659. Попробуйте позвонить, а то нам что-то непонятно, телефон у нас работает или нет. 363-3659. Это телефон прямого эфира наш. Будем говорить о расселении. Я себе такую картину рисую, понимаешь? Вот живут два соседа. А, у нас все работает. Сейчас будем принимать звонки. Живут два соседа. Одному удобно, например, что он живет именно рядом с этой станцией метро, потому что у него на этой ветке находится офис, в который он ездит каждый день на работу. А другому, ему светит переселение вот сюда, в соседний квартал, поближе к другой станции метро. Ему так гораздо удобнее. Ну или еще какая-то другая причина. Таких причин может быть тысячи. У всех они свои. Все это может быть обосновано совершенно разными обстоятельствами. И эти двое, они становятся просто кровными врагами, потому что одному надо как можно быстрее съехать отсюда, ему надо получить хорошую квартиру новую в новом доме, а этому удобнее всего. Он здесь там ремонт недавно сделал, он здесь собирался жить уже до конца своей жизни, и ему вот совершенно никак не надо, чтобы его сносили. И потом они идут на голосование, и эта скотина поднимает руку за снос, а эта скотина голосует против сноса. И тут они вцепляются друг другу в глотки, душат, убивают, и на этом все заканчивается.
363-3659, телефон нашего прямого эфира, код Москвы 495. Просим звонить жителей пятиэтажек, домов 5, 6, 7, 9 этажек, домов, которые потенциально могут попасть под снос. Те, кто уже знает, что их сносят, те, с кем общаются многофункциональные центры и прочие наши городские структуры власти. Как у вас складываются отношения с соседями, которые выступают за снос или против сноса? И что вы будете делать?
Я вот принял звоночек. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Алло, добрый вечер. Меня зовут Ирина.
Ирина, скажите, а вы в пятиэтажке, в хрущевке?
Да, да. Я как раз в пятиэтажке, в хрущевке. И хочу сказать, как отреагировали жильцы нашего дома.
Так.
В общем, ситуация, конечно, очень печальная, потому что жители безумно верят каждому слову, которое сказано у нас по телевидению или которое у нас вот в наших местных газетах. «Звездный бульвар», в частности. Они думают, что их переселят вот именно рядом с их домом. Или это будет где-то поблизости от того места, где они живут. Когда я хотела им сказать, что, вы знаете, ну, не верю я в это, что вы будете здесь жить и в хорошем доме. Нет. Нет, но ведь говорят, но ведь пишут, что вот будут строиться дома на месте сноса домов, и все будет вот как вот написано. То есть 100% такое доверие, как дети.
А насколько вы в меньшинстве? Вы наберете треть соседей, чтобы они проголосовали против?
Нет. Я думаю, что из всего дома я буду, наверное, одна.
И что вы будете делать?
Ну, я буду, наверное, стоять до последнего, потому что я не хочу уезжать в промзону.
А вот что значит стоять до последнего? Просто удивительные и ужасающие вещи встречаются в описании. Вот как вы себе представляете, что вы? Вы в доме, что ли, останетесь, когда его спасибуют? Вас оттуда выволокут по решению суда.
Я знаю, что меня оттуда выволокут по решению суда. Но я думаю, что я не одна такая в Москве. Может быть, еще какие-то люди здравомыслящие найдутся. Потому что я посмотрела план сноса домов вот по нашему району. Это получается, у нас снесут все дома пятиэтажные. все, которые рядом с метро, которые еще могут стоять и существовать совершенно лет 50, и они не разрушатся. Потому что тогда строились достаточно хорошего материала. Я посмотрела, я почитала. И, в принципе, это же не дело в сносе домов, а дело в земле, которая дорогая.
Смотрите, у нас уже в Москве и в столичном регионе, ну, в том числе и в Москве, есть опыт сноса коттеджных поселков. Ну, уже сколько-то лет прошло с тех пор, но, тем не менее, были достаточно серьезные противостояния. Я просто хочу понять, до какой степени вот вы лично готовы. Готовы ли вы ночевать, чтобы не пускать бульдозера на территорию с активистами другими? Или же все-таки где-то есть грань?
Я думаю, что если накопится достаточное количество людей, которые поймут или уже понимают, то тогда, может быть, готовы и ночевать. Но один человек навряд ли что-то может сделать, это просто смешно. Потому что, когда вы говорите про коттеджные поселки, там, может быть, было не совсем законно, потому что не было свидетельства о собственности. Но хотя у нас есть тоже свидетельство о собственности, но это ни о чем.
Ну, тут, видите, законы пишутся, вопрос законности, это вопрос еще того, как оформить новые законы. А еще такой, знаете, вопрос у меня к вам. А вас как-то можно подкупить, поменять ваше мнение? Что нужно сделать, чтобы вы захотели переехать?
Вы знаете что, я вам скажу следующее. Я работаю в недвижимости, и я прекрасно вижу, что сейчас большое количество промзон, оно просто сносится. Просто сносятся те базы, которые стояли и еще бы простояли большое количество лет, если бы вот не эти планы далеко идущие. И поэтому я прекрасно понимаю, что как меня можно подкупить. Ну да, переселят меня в какую-нибудь промзону. И это вы считаете...
Нет, а чтобы вас удовлетворило, чтобы вы согласились, чтобы вы не стали тем последним человеком, который будет пытаться лечь под экскаватор?
Навряд ли. Потому что я прекрасно понимаю, что... То место, где я сейчас живу, оно меня устраивает. Мне совершенно не хочется переезжать никуда. Это против моего желания, против моей воли. Угу. Если бы я захотела переехать, я бы, наверное, предприняла сама какие-то действия к этому.
Да, спасибо. Понятно, вам большое. Спасибо. Но вот реально стоять до конца. Понимаешь, мне кажется, это уже такая позиция. Вредность, какая-то прям принципиальность зашкаливающая. Но я не
почему?
Знаю.
Но это принципиальность, но дадут, это мой дом, да, вот
если дадут
отношение.
Квартиру, ну действительно там в одном квартале, ну, в том же районе, ну какая разница? Ну, дадут квартиру больше, дадут квартиру новее, тем более относительно качества здесь можно поспорить. И власти утверждают, что дома-то строились из каких-то там, из не пойми чего вообще. Денег особо не было на строительство. Хрущевки строились хреново, они строились, но они не были рассчитаны на такой срок, который они уже выстаивают, уже все не пойми какие. Так люди же-то жить не должны же, вроде бы, но мне так кажется, я не знаю. Что значит несчастные москвичи? Зажрались уже, им дают хорошие квартиры, а они выступают, пишет нам ЛН из Барнаула.
Вы знаете, пока проблема заключается в том, уважаемый ЛН, что никто не знает, какие квартиры дают. Нет конкретных, вот я не видел еще ни одного конкретного предложения, куда переселить в рамках этой программы реновации. Я, насколько я понимаю, этих программ еще и даже на бумаге нету. Но уже готовится голосование о том, хотите ли вы, в принципе, переехать. Поэтому рассуждение о том, что, может быть, кому-то предложат переехать к метро такому-то, а кому-то, может быть, предложат переехать в парк, они все голословные. Потому что, может быть, Сергей Собянин окажется гениальным менеджером, у него супер хорошие сотрудники, которые действительно предложат адекватные, интересные варианты, и все будут счастливы переехать. Ну, за исключением нашей слушательницы, которая, в принципе, считает, что это ее дом, и она никуда не хочет
слушай,
ехать.
Слушай, ну я не верю вот в такие сюжеты, когда людей из пятиэтажки, которая стоит возле метро, берут и переселяют в какую-нибудь действительно промышленную зону, в другом районе, и они несчастные, вынуждены полчаса добираться до станции метро. Ну, не верю, потому что действительно просто революционная ситуация. Это пороховая бочка, которая взорвется. Мы с тобой хихикали до эфира, что как так? Это вопрос, который контролируется федеральной властью, и мне кажется, они будут оберегать эту стабильность в Москве, которая бесценна. Стабильность столицы — это бесценная вещь.
Поэтому из столицы надо куда подальше, в Новую Москву, выселить всех этих нахлебников,
не дай бог,
всех этих нищебродов, которые потенциально недовольны своим социальным положением.
Они придут из Новой
положением.
Москвы и захватят Кремль. И
ну,
это
конечно.
В этом Кремле прекрасно понимают. Потому что если они, если их погубит реновация, ну это будет смешно. Их не погубили.
Если ты не можешь позволить себе элитное жилье, тебе не место в пределах
МКАДа. Ничто.
А те, кто могут себе позволить элитное жилье, они станут стеной на защиту, и все нормально. И Капитолий, нельзя будет взять,
это
потому что в Капитолии будут жить верные граждане, которые действительно обеспечены.
Вот сейчас люди, этот вопрос затрагивает людей, которые по большей части, я уверен, совершенно аполитичны. И если им не понравится, кто говорил? Какой-то умный правитель, да, говорил, не трогай у гражданина собственность и женщину. Не трогай, иначе будет плохо. Иначе будет очень плохо. Вот это об этом речь. Будет плохо, ребята. И там в Кремле это прекрасно понимают.
Кому
поэтому
будет плохо-то? Я тебя умоляю. Все уже готовы к твоим пугалкам.
Будет
плохо.
Гибким.
Вот
теперь я уверен, что это не последнее решение про треть. Я думаю, что этот вопрос надо решать вообще отдельно с каждым домом, с каждым жителем. Поэтому процесс
индивидуально растянется. Сергей Семенович должен приходить в каждую квартиру и с каждым разговаривать.
Сергей Семенович, а люди Сергея Семеновича, да, должны.
Они приходят, они работают
приходить.
На ФЦ, они обзванивают квартиры.
У нас столько звонков, давай еще один примем, потому что это как-то бесчестно по отношению к нашим слушателям. Алло, здрасте, вы житель пятиэтажки Хрущевки.
Здравствуйте.
Да.
Господа, и вы знаете...
Простите,
вообще...
как вас зовут? Давайте начнем с этого.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
А вы живете в сносимом доме?
Ну, я, возможно, не сносимым, но подозрительно сносимым. Я знаю, что, господа, хотел сказать. Вообще, политика этого режима, она абсолютно беззаконная.
Тут спасибо. Можно чуть-чуть больше конкретики? У нас мало времени. Алло, здрасте, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Виктор меня зовут.
Вы живете в Хрущевке?
Я не в Хрущевке, я в пятиэтажке, прекрасной сталинской пятиэтажке, кирпичной, которая подлежит сносу, к сожалению. Не понимаю, почему и что происходит вообще.
Ну, а у вас жители как настроены?
Жители настроены все против практически.
А, ну тогда вам не грозит снос, если...
Ну, я не знаю, я вообще, понимаете, я в принципе не понимаю, почему такие дома попадают под снос. Почему?
Ну, смотрите, больше трети голосов против вы же наберете, вы же достаточно активно же хотите спасти свой дом. Так что все, по идее, должно быть нормально.
Ну, почему попадают? Это же какое-то, я не знаю, речь в решении шла о сносе хрущевок, пятиэтажных
хрущевок. Ну, вам предложат, вы откажетесь, и в этом плане...
А сейчас около моего дома такие же три сталинки, тоже все под снос.
Все под снос. Ну, спасибо вам. Просто со сталинками здесь немного проще, потому что там действительно почти все жители всегда против, и они просто возьмут и проголосуют, и все.
Если мне предложат чего-нибудь интересного.
Да, еще один звоночек сейчас примем до перерыва, последний. Алло, здрасте, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Здравствуйте, Марина, меня зовут.
Да, вы в пятиэтажке. Сносимый.
Да, я живу в пятиэтажке. Считалась несносимая серия кирпичный дом.
Угу.
Вот. Ну, я так понимаю, земля дорогая, потому что метро Коломенское, со всех сторон Москва, река, набережная.
Неплохо.
А как у вас голоса в доме распределяются? Насколько много людей против сноса?
Вы знаете, дело в том, что это бывшие виловские дома. Вот, очень много жителей, которые сдают, вот, поэтому я не могу сказать, как распределяются голоса, но я знаю, что у меня подруга, так она за, вот, но мое мнение такое, что люди, которые вот халявы ждут и считают, что им сейчас дадут хорошо, а до сих пор они свое жилье не устроили, не отремонтировали, оно так и в новых домах будет продолжаться. Потому что вот моя квартира, я сделала ремонт, знаю, что несносимая серия. У меня красиво, здорово. Никто же мне это возмещать не будет. На новый ремонт никто не потратится. Ни на переезды, ничего. Это при том условии, что как бы даже вдруг, если я окажусь в том же районе, во что я тоже слабо верю.
Скажите, пожалуйста, вы можете набрать треть соседей, которые проголосуют против?
Очень вряд ли.
Ну, а что
не
будете...
знаю, ну, может быть, ну четверть, наверное, есть.
А какие-то обсуждения проходят, какие-то встречи у вас? Что-то вообще происходит в именно...
Нет, насколько я понимаю, ситуация, наверное, такая, как вот эта женщина, которая вначале звонила, все достаточно пассивно. Я как-то пока этого не вижу.
А вы как-то будете пытаться инициировать, может быть, эти собрания? Потому что молчуны считается, что молчуны голосуют за снос.
Ну, я-то, конечно, буду и через портал городских услуг, и через МФЦ, конечно, я проголосую против. Какую-нибудь деятельность минимальную, наверное, я буду развивать, потому что я просто человек очень я занята на работе, очень поздно я дома появляюсь. Ну, в общем, мне все это как бы... Скверно это все пахнет. Даже и потом ситуация, почему две трети, почему, да, даже если треть, даже если я одна, почему другие жители должны решать судьбу моей собственности и как я вообще должна распоряжать своей собственностью? Почему?
Ну вот тут вопрос, да, почему один человек должен решать за всех остальных, что они должны остаться. Спасибо вам большое.
Знаешь, действительно, вот треть, это получается, вот есть 100 человек. Ну сколько? Треть, там, 33 человека, это треть, правильно, я считаю?
34 будет в данном случае, потому что 34. Должно быть чуть больше трети.
А, должно быть чуть больше. Вот 34 человека против, и тогда дом не сносят, правильно?
Да.
То есть остальные...
А если 33 против, уже получается сносят.
Мнение остальных 66, оно как бы и... Они хотели... Они повелись на это, на все, и сказали: о, да, мы хотим переехать, а тут им говорят: нет, хренушки.
Они, может быть, даже проголосовать бы хотели, но по какой-то причине не голосуют.
А вот тех, кто не голосует вообще, вот эти, если честно, меня вообще не беспокоит и не волнует.
Да, но они считают теми, кто голосует.
Если вы не голосуете, слушай, ну тогда вообще обсуждать нечего.
Ну, значит, вы за снос считаете.
Я слышал возмущение людей, которые почему-то не собираются голосовать. Они говорят: как вы будете меня сносить? Я голосовать не хочу. Алло, вы чего? Тут решается вопрос вашей собственности. Иди голосуй за или против.
Но это
какие
как
могут быть разговоры? Нет, это не как в Госдуме.
В Госдуме оппозиционный законопроект. Просто все фракции не голосуют, и он собирает там 20 голосов и не проходит, естественно, по числу голосов.
Ну, это бред.
Такие же технологии, которые перенесены в нашу обычную жизнь. Браво, мы все голосовали, мы все граждане в целом, амасса голосовали за этих людей, участвовали, допускали эти выборы и допускаем такую власть. Все так и живем, замечательно. Знаете, мы сейчас прервемся на 2 минуты. У нас продолжается голосование. Я напомню, телефоны 660-0664. Это номер для тех, кто считает, что справедливо, чтобы треть жителей получила право отменить снос дома. 660-0665. Это телефон для тех, кто считает, что такой порядок несправедлив.
В это воскресенье после 11 утра тема программы «Говорим по-русски», из чего складывается военная риторика, о метафорах и не только. В нашей студии доктор филологических наук, зав. Отделом экспериментальной лексикографии Института русского языка РАН, профессор НИУ Высшей школы экономики Анатолий Баранов. «Говорим по-русски» в воскресенье после 11 утра.
В воскресенье, 7 мая, в повторе программы «Цена революции» после 22 часов, как власть теряла доверие верноподданных, настроение россиян в 1914-17 годах, рассказывает старший научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук Владимир Аксенов. «Цена революции» в воскресенье после 22 часов.
Мы не делаем различий между полом, возрастом или причиной. Все это не имеет никакого значения.
Если вы ищете добра или хотите его делать сами, присылайте письма по адресу dobro@radio.com. И тогда мы поможем добру прийти по верному адресу.
Мы дружим с разными фондами и организациями, которые помогают нам найти верные пути и для тех, кому нужно добро, и для тех, кто готов им поделиться. И при этом они не пропустят к нам мошенников. Еще мы опубликуем все ваши письма, просьбы и предложения на сайте и озвучим в эфире. Мы верим, что, услышав и прочитав их, вы поделитесь добром с тем, кому оно необходимо.
Все подробности можно найти, перейдя по нашему доброму баннеру на сайте «Эхо Москвы» справа.
В эту субботу после 23 часов в программе «Авторская песня», автор и исполнитель Александр Елин. «Авторская песня» в субботу после 11 вечера.
«Эхо Москвы». Перед употреблением встряхивать.
часа и 35 минут в российской столице в эфире «Эхо Москвы». Первое и единственное шоу о жизни в мегаполисе «Городовые». Ведущий Андрей Позняков.
И Алексей Голубев. И, конечно, вы, дорогие радиослушатели, в большом количестве. Я думаю, что мы еще успеем пару звонков принять. Так что напомню, наши координаты 363-3659. Телефон прямого эфира, код Москвы 495. СМС-сообщение отправляйте на номер +7 985 970 45 45. Или твиттер-аккаунт «Вызван» или форумы на сайте «Эхо». Антон нам пишет: «Снос дома должен быть отменен даже одним голосом жителей».
Нет, просто смотрите, вот я представляю ситуацию. Вот дом, в нем сколько может, там 1000 человек живет, например. Я не знаю, сколько в пятиэтажке живет в среднем. Может, живет 1000 человек. И один какой-то, значит, пропердыкин Петр решает, что он против переселения.
Здесь я родился, здесь я и умру.
Здесь я и умру. Умрет он очень скоро. Я вам обещаю.
Факт.
Очень скоро. И очень скоропостижно. Потому что если все 999 человек выступали за снос, а один тысячный Петр Пропердыкин выступал против сноса, то ну, с ним что-то сделают. Все наметили себе планы. Все уже думали, как у нас будет прекрасный вид на парк с одной стороны, а здесь на прекрасный пруд. Потому что в новом доме, конечно же, будет такой вид. А Пропердыкин говорит: нет, я хочу здесь подохнуть. На нем это устроят очень скоро, и его голос не будет учтен. И это ужасная практика.
Этот вариант даже не рассматривают. Сейчас рассматривают вариант 1/3 на 2/3. Поэтому мы так в это и уперлись. Но на самом деле вопрос серьезный. А вот вы, те, кто против, вы готовы действительно заниматься активизмом? Вот слушательница, с которой мы разговаривали сейчас, она и хотела бы, может быть, как-то с людьми поговорить у себя, но она работает, и она не может с ними поговорить. Она не может их всех собрать, не может заняться активизмом, да, обходить квартиры, выяснять, объяснять, что, как, почему нет такой возможности. А вы вот насколько, что вы можете предложить? Что вы можете предложить, и как вообще у вас складывается обсуждение с вашими соседями? Складывается ли оно? Здравствуйте, как вас зовут? Вы в прямом эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Амин.
Амин, вы в пятиэтажке живете с Насимой?
Да, нет, я с 86-го года в Москве. Живу в девятиэтажке.
Вас сносят?
Что?
Вас сносят, дом ваш сносят?
Я сейчас в командировке, я даже не знаю, попал ли мой дом сюда или нет. Я просто хотел бы выразить, вот как бы есть, что будет твориться у нас в Москве. С КАМАЗами, со всеми делами.
Ну, у нас, да, это
ну,
даже
нет,
отдельно.
В
спасибо
этом
большое,
плане,
это отдельная
конечно.
Тема, отдельные вопросы. Может быть, мы до этого дойдем.
Это будет глобальная вещь, безусловно. Наш город превратится в такое что-то вечно строящееся.
Но между тем, все-таки хочется послушать жильцов сносимых пятиэтажек. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, Александр Александрович, меня зовут. Я живу в элитном районе Дорогомилов. К сожалению, наш район вычеркнули из этой реновации. Mm. А дом 1914 года. Но, к сожалению, он не хрущевка. И не 5, а 4-этажный. Всего 8 квартир. 5 коммуналок и 3 там выкуплены. И понимаете, его сносить не хотят. Все деревянное, все трухлявое внутри. Но стены кирпичные, стоит он во дворе. 4 этажа, никому не мешает. И я думаю, еще 103 года будем жить в нем.
А соседи ваши хотят сноса?
Ой, там не поймешь. Там такие люди чудные, уже все старые. Кто купил 3 квартиры, они, конечно, не хотят. Они из них сделали там, знаете, какой шоколад. Будь здоров. А вот остальные 5 квартир коммуналки, я думаю, пешком бы ушли. Черт бы с ним там в новую Москву, в старую Москву. Я не держусь за это Драгомилову, пропадя, но пропадом.
Смотрите, ну, может быть, собрать голоса, отнести в мэрию, потому что в мэрии говорят, можно пополнить список, можно попасть во вторую волну сноса.
А вы знаете, уважаемый, вот такая вещь получилась, что как в большинстве старых домов, никому ни черта не нужен, потому что 80%, если не больше, сдают. Там рынок рядом Драгомиловский. Ну, в общем, сдают эти комнаты коммуналки, а сами живут там в других местах.
Ну так им, значит, даже еще и выгодно, чтобы это все вот так вот.
Ну, ничего там не выгодно. Там все льется, трубы лопаются, все сыпется. А такой цинизм, вы не поверите. В 2042 году пообещали сделать ремонт, поменять батареи. А в 2036 году обещали поменять трубы горячей и холодной воды.
Окей, а да, мне... ну дерево оно такое, знаете, долговечное. Спасибо вам, спасибо.
Смешку слезы, да, спасибо.
Ой, господи, а Евгений Спензе, я не помню, чтобы я с вами выпивал, если честно. Ну, даже пишет мне, слышь, Голубев, у тебя, кажется, когда-то булочную отобрали. Так вот, правильно сделали, раз ты не научился ценить собственность. Евгений, в любом случае, у вас хорошая память. Так или иначе, я очень ценю собственность. И, если честно, еще раз хочу подчеркнуть, что, мне кажется, власти...
Булочную отобрали зря, да?
Да, сами себя загоняют в какой-то если не тупик, то какую-то нереально сложную ситуацию. Разруливать это теперь будет крайне трудно. А Владимир Владимирович, наш президент, как известно, на попятную не идет. Никогда и никуда. Поэтому во что мы все ввязываемся сейчас, это далеко, надолго и очень тяжело.
Смотрите, 51% наших радиослушателей, которые голосовали по телефону, считают, что если треть жителей получит право отменить снос дома, это справедливо. А 49% считают, что и такой порядок несправедливый и неправильный. Давайте мы послушаем Юлию Егорову. Она расскажет нам о том, как в Москве, между прочим, в нашей многострадальной Москве, я думаю, что на самом деле во многих других городах просто никто не считал, подорожали свидания.
Статистика. В Deutsche Bank подсчитали, во сколько обойдется свидание в различных городах мира, и опубликовали 6-е ежегодное исследование цен на различные товары и услуги. Результаты исследования доступны на сайте банка. Как отмечает портал news.msk.com, в расчеты входила стоимость поездки на такси, ужина или обеда на двоих, безалкогольных напитков, двух билетов в кино и пара бокалов пива. Москва заняла 35-е место в списке. В российской столице свидание обойдется в 77 долларов. В прошлом году этот показатель для Москвы составил 65 долларов. Дороже всего свидание будет стоить в Цюрихе, где ужин для двоих обойдется в 196 долларов. Затем следует Осло, Токио, Копенгаген и Стокгольм. Дешевле всего свидание обойдется в Маниле – 39 долларов. Бюджет на поужинать вдвоем удастся также в Джакарте, Куала-Лумпуре, Нью-Дели и Бангалоре. Помимо индекса свидания, Deutsche Bank составил еще несколько индексов. Так, индекс вредных привычек рассчитывался из совокупной стоимости 5 бутылок или банок пива и 2 пачек сигарет. Москва заняла в списке 33 место. Самыми дорогими городами по этому показателю стали Осло и Мельбурн. Дешевле всего этот же набор обойдется в Йоханнесбурге, Праге и Маниле. В индекс отдыха в выходные входит стоимость стандартного номера в 5-звездочном отеле на 2 ночи, 2 обедов в ресторане на 2, машины на прокат на 2 дня, 2 пинт пива, 4 литров безалкогольных напитков или простой воды и несколько походов по магазинам за джинсами или кроссовками. Москва оказалась на 12-м месте с ценой 1560 долларов. Самым дорогим в этом плане городом стал Милан. Самыми бюджетными городами для поездки на выходные Deutsche Bank называет Стамбул, Нью-Дели и Манилу.
Это была Юлия Егорова, которая рассказала о том, где дороже провести свидание. Следите за своей речью, ведущие. Ваши реплики про Пропердыкин отвратительны. Пишет нам Ия. Наверное, просто ее зовут Ия Пропердыкина. Обиделась.
Фу. А мне очень нравится сообщение от ЛН из Барнаула. Что за выражение? Как же вы нас ненавидите? Я не думаю, что это на самом деле такое проявление ненависти. Ну просто.
Блин, Барнаул. Как же я хочу к вам съездить, а, ребята. Я думал, что нам поселиться в Барнауле. Как думаете?
Поселяйтесь. Я не против.
Там же еще нет эхо Москвы Барнаула.
Эхо Москвы в Барнауле, эхо Барнаула, не знаю,
да,
почему.
Да, слушай, ответь, сейчас я поеду Барнаул. Реально в Барнаул. Там у вас рядом Чимал, честное слово. 3 часа на этом самом, на маршрутке, и ты вообще на курорте. Солнце, количество часов солнечных в году, как в Крыму, честное слово тебе говорю. Чимал вообще просто обалдеть.
Давайте возвращаться к нашим
интересным
делам. Скандалы у нас на самом деле на этой неделе и другие были, не только связанные со сносом домов. Мы вернемся обязательно и наверное, в следующий даже программе «Вернемся к сносу домов», другие есть аспекты этой проблемы. А между тем, у нас, как вы знаете, во многих российских крупных городах платные парковки вводятся. И люди как деньги взимают? автоматическом режиме. Они просто считывают номера. Все очень просто. Ты номера снял и не платишь. И стоишь такой довольный. И вроде и тебя эвакуировать нельзя. Мало ли, может быть, ты можешь...
Нормально вообще ситуация снимать номера, чтобы не платить за парковку. Это вообще кто так делает? Вообще, что за извини меня, нехорошие...
Ну, так же подумал Сергей Семенович Собянин или Максим Станиславович Лексутов. Уж не знаю, кто из них, глава департамента транспорта или мэр Москвы. И они долго-долго пытались найти способ, как с этим бороться. Сначала просто тупо эвакуировали. Потом им сказали в суде: ай-яй-яй, так нельзя. Потом они собрали целую комиссию, вот сейчас последнего введения, собственно, что произошло. Они собрали целую комиссию антитеррористическую, которая сидела и рассуждала: господи ж ты, боже мой, машина стоит без номеров или с нечитаемыми номерами. Что там внутри, никто же не знает. А ведь если она без номеров, идентифицировать ее невозможно, а значит, это несет террористическую угрозу. С ума сойти. Машина с номерами не несет угрозу, а машина без номеров ужасно опасна, и поэтому ради безопасности ее надо эвакуировать. Ну, это, знаете, такое вот на дурачка. Это вот мы вас сейчас найдем, как бумажку вот оформить, и посчитаем все автомобили без номеров, без государственных знаков недопустимыми, в принципе, на улице. Плевать, что у нас машины могут 10 дней регистрироваться и ездить без номеров. Плевать, что, в принципе, ты можешь припарковать машину, номер снять, отнести, отремонтировать, помыть. Всем плевать. Вот несколько вопросов у нас с этим было. И главный, вот вы как считаете, в наших нынешних условиях автомобили без номеров эвакуировать правильно или неправильно? Если вы считаете, что правильно эвакуировать автомобили без номеров, а пусть они еще за своей машинкой, если они не платят за парковку, пусть они еще за ней съездят, там очереди стоят, заплатят, штрафстоянки, все дела, 660-06-64. Если вы считаете, что это неправильно, 660-06-65.
Голосование пошло.
Эвакуация без номерных автомобилей – это правильно, 660-06-64. Нет, это неправильно, 660-06-65. Я не понимаю с этими машинами без номеров. Ты знаешь, это что-то такое из моей юности ранней. Был особый понт ездить на тачках без номеров. Это такое что-то такое, значит, ты такой лихой вообще человек, позволяешь себе ездить на тачке без номеров. Вау-вау.
Ну, это у тебя молодость такая, понимаешь, честно, на машине без номеров, на чистенькой, приезжаешь заправляться, и тебе заправщик говорит: поздравляю, хорошую машину купили. Потому что ты, ну, понятно, ты ее еще не зарегистрировал. Или, может быть, ты ее перекупил у кого-то, эту машину, уже бэушную, новую. Ну, для тебя это новая машина, молодец, классная машина, отлично, так держать.
Но у меня в соседнем дворе, например, стоит совершенно убитая бэха красная, стоит со спущенными колесами. Ну да, она без номеров.
Но она не обязана быть с номерами.
Ну, а почему она вообще там стоит? На ней никто не ездит. Вот она без номеров. Кстати, кому она принадлежит, неизвестно.
Почему машина,
ну,
вообще на улице стоит? Ну, уберите, конечно.
Уберите ее. Уберите, конечно. Она всю зиму простояла, загораживала место. Снег убирали, на нее сверху наваливали. Снег по весне растаял, она оттуда вновь выглянула красненького цвета. Сколько может она там стоять? Пора убрать. Пора убрать, я считаю.
Конечно, пора убрать. На самом деле, это чудесная история, потому что в Москве-то, помимо всех сложностей с платными парковками, есть откровенные подставы и места, где у нас знаки, вы знаете, то параллельно дороге стоят, то перпендикулярно, то их видно, то их не видно. И хрен знает, что они пытались нарисовать и изобразить. Сначала думаешь, что одно, потом выясняешь, что другое. Такие места есть. И тут прекрасное пространство для деятельности. Приходи, срывай номер или заклеивай какой-нибудь наклейкой. Вот увидите номер Максима Станиславовича Лексутова, ну, попробуйте наклеить ему наклеечку какую-нибудь на номер. Смотрите, его, как его эвакуируют на доблестные стражи правопорядка. Потому что вдруг там внутри с Максимом Станиславовичем Лексутовым чемодан со взрывчаткой, с ума сойти. Фантастика просто. Это же до чего нужно дойти? Это гениальное совершенно изобретение человечества. Это обязать всех обязательно пронумеровать машины. Я бы еще попросил паспортные данные на лобовое стекло вывешивать, потому что, не дай бог, не понять, что же это такое непонятное на улице, чья же это собственность. И я бы еще желательно гражданам бы на лбу бы что-нибудь повесил, чтобы их можно было просто идентифицировать, потому что мало ли кто там перед тобой идет, опасный человек.
Послушай, ты так говоришь об этом, как будто у нас обычно машина ездит без номеров. У меня интересно.
Ну, не обычно, они ездят, там стоит машина. Она может стоять без номеров. Она же не участвует в дорожном движении, она стоит.
У меня номерочек подстерся. А я меня эвакуируют, можно?
Да, да, конечно. Где она стоит? Куда ехать? Подскажем сейчас.
Я не подскажу. скажем.
А сделаем лайф из этих чудесных стоянок, парковок, как там все это происходит очень долго и муторно, и неприятно. Итак, если вы считаете, что правильно эвакуировать автомобили без номеров, 660-06-64 ваш номер, если нет, 660-06-65, пишут нам, не просто нужна эвакуация безномерных машин, а их отъем или штрафстоянка. В общем, или штрафстоянка. Эвакуация – это штрафстоянка. А отъем – это, я так понимаю, реквизировалось совсем в пользу государства или в пользу автора этого сообщения Виталия. Вообще надо прав лишать тех, кто без номеров гоняет дальнобой. А тех, кто оставил машину и снял номера. Вот надо их лишать прав или не надо? Или вот вы оставили машину, а я просто вас не люблю, или мне не нравится, где ваша машина стоит. Я подошел, снял ваш номер и выбросил, а потом вашу машину эвакуировали. Ну, и в чем проблема? Или заклеил?
Ну, будем надеяться, что у всех есть вот эти вот самые регистраторы видео, которые все зафиксируют.
Которые не работают, когда машина стоит, потому что она не участвует в дорожном движении.
Почему регистраторы все записывают круглосуточно?
У тебя, да, такой звук.
Сергей, звукорежиссер, я обращаюсь к Сергею Кузнецову.
Нет, я тебя хочу обратить.
Но,
нет,
ну, может, как это нет? Чего? Записывает. Слушайте, я теще делал подарок. Видеорегистратор, который записывает и днем, и ночью. Господа.
Хорошо, значит, надо делать это в
А да вы бы видели Горный Алтай, пишет нам из Барнаула. Это маленькая Швейцария. Сидите уже в Москве. Да. Слушайте, и Горный Алтай, правда. Я обязательно как-нибудь прилечу к вам. Всех вас обниму. Ой, господи, Алтай, моя мечта.
Диран из Петербурга спрашивает, я палатку поставлю поперек Кутузовского, меня эвакуируют. Ну, естественно, вас эвакуируют. Если вы поперек Кутузовского что-нибудь поставите, будете мешать дорожному движению. Если не мешать дорожному движению, то, мне кажется, им должно плевать, что у вас там стоят номера, не стоят номера. Но припарковали машины. Если уж у нас есть парковки, то, значит, можно ставить автомобиль. А дальше, ну, хорошо, примите закон. В чем проблема-то? Проблема в том, что у них кишка тонка провести такой закон через Государственную Думу на федеральном уровне. Им слабо прийти в органы власти федеральные и принять закон, в котором будет написано, что государственный номер регистрационный обязательно должен быть на автомобиле в любой ситуации. Обязательно нужно иметь возможность идентифицировать автомобиль по государственному номеру. Они не могут этого сделать. И что они делают? Они хотят заработать хотя бы вот те вот несколько месяцев, пока это будет проверять прокуратура и пока это дойдет до судебных органов, которые, естественно, это решение отменено, они хотят позарабатывать, чтобы замечательные структуры, связанные с эвакуацией автомобиля, счастливо нажились бы еще чьими-нибудь денежками.
Виталий объясняет себе доходчиво. Машина без номера – это как чувак без паспорта.
Ну, понятно. Ну, понятно, да. Ты паспорт носишь с собой постоянно?
Ну, в общем-то, да.
Зачем?
Ну, а если меня остановит полицейский?
А у тебя, наверное, уже весь истерся, да, порвался?
Нет, он у меня в обложечке.
В обложечке, да, и в обложечке не рвется, ничего.
А почему он должен порваться, если он в обложечке? Он очень аккуратно, я его ношу.
Вежливо общайся с полицейским, представь, скажи, где ты живешь. Можешь номер паспорта, если тебе такой ответ, можешь номер паспорта выучить.
Мы, да, я его знаю наизусть.
Ну, и зачем ты носишь?
Но мы с собой должны носить паспорт.
Зачем?
Ну, если что-то произойдет.
У тебя это где написано?
Ну, мы с собой должны носить паспорт.
Это написано?
Если тебя остановят, с собой должны быть документы.
Это написано? Тебя идентифицировать можно по имени, фамилии и номеру паспорта. Дальше пусть не проверяют, по своим базам не проверяют. Ты представился, все, это их проблема.
Ты еще раз столкнулся с ситуацией, когда...
Не, но они не хотят работать и чесаться, потом они хотят у тебя что-то отнять, чтобы ты не мог от них уйти. Это понятно. Это называется произвол, и люди, которые...
А если я вдруг решу взять пивка в палатке, она еще не продает, в магазине, и меня спросят, уважаемый покупатель, а 18-й вам есть?
Ну вот, извини,
и тут
да.
Я не такой достаю паспорт.
Ну, это, ну, да, все. Это, конечно, проблема. А мог бы водительские права показать, но водительские права у нас все равно, что паспорт. Итак, выясняем автомобиль или без номеров эвакуировать правильно, неправильно, 660-06-64 правильно, 660-06-65 неправильно. Давайте послушаем нашу рубрику «Черная книга». У нас в Москве сегодня внезапно для людей, которые в новостях, и для местных жителей, и, как выясняется, внезапно и для активистов, градозащитников, снесли усадьбу Неклюдовых. На Малой Броне взяли и снесли. И как это все происходило, мы просили рассказать активиста Архнадзора Андрея Новичкова.
Мы знали об этом полмесяца назад, когда впервые нам об этом сообщили местные жители, что там назревает какая-то активность строительная. Мы выяснили, что действительно у строителей на руках есть выданный градостроительный план земельного участка на развитие данной территории. Однако мы не ожидали, что снос начнется так скоро, потому что у застройщика не было согласованного проекта нового строительства, не было ордеров на руках. Напротив, Департамент культурного наследия и Комитет по архитектуре города Москвы высказывался против застройки данного участка семиэтажным зданием. Но, тем не менее, вот то, что сегодня мы утром рано получили, это вот то, что мы получили, когда, вопреки всем вот этим вот отрицательным отзывам, туда приехали экскаваторы под прикрытием, вот, соответственно, частного охранного предприятия, и начался снос. Примечательный здесь тот факт, что выданный ГПЗУ противоречит статусу данного здания. Данное здание обладало статусом ценного градоформирующего объекта, то есть это тот статус, который запрещает полный снос вот таких вот статусных строений. Тем не менее, градостроительный план земельного участка, который был выдан в свое время, согласован градостроительной земельной комиссией, которую возглавляет лично мэр Москвы Сергей Собянин, предписывал полный снос. То есть, соответственно, мэрия города Москвы выдала документ на снос, когда то же самое постановление правительства Москвы запрещает снос таких объектов. Стоит также отметить тот факт, что есть только культурные исследования, которые у нас имеются на руках. Они говорят о том, что здание по всему своему периметру, а именно все фасадные стены, имели старинный кирпич, это никакой не 1960 какой год, ту информацию, которую распространил Департамент культурного наследия сегодня. Нет, это совершенно не так. Официальные историко-культурные исследования, эксперты, которые обследовали в 93-м, кажется, году это владение, подтвердили, что здание в своем объеме имеет непосредственно 19 век. Мы сегодня через наш официальный твиттер Роскомнадзора обратились к мэру Москвы, написали, что Сергей Семенович по лично вашему распоряжению в настоящий момент сносится усадьба Неклюдовой на Малой Бронной на глазах у москвичей, у туристов. Мы призвали его остановить сносные работы. Безусловно, здесь стоит опять заговорить о том, как работает вот эта самая градостроительная земельная комиссия, которая сейчас очень часто пиарится мэрией Москвы. Конечно, вот тот массив адресов, который проходит через эту комиссию, мы можем еще раз убедиться, что, я не знаю, может быть, сотрудники не успевают проверить ту информацию, которую им приносят застройщики, либо вот что-то еще. Но уже неоднократно сталкиваемся с такой ситуацией, когда здания 19 века на градостроительной земельной комиссии рассматриваются как дома 1900, ну, как в данном случае, там, 63-го, например, года. Когда их выдают за советский период. Это неправильно, и, соответственно, конечно, здесь ответственность всю несет градостроительно-земельная комиссия, и в данном случае тот, кто ее возглавляет, а именно мэр Москвы Сергей Собянин. Мы уже получили сегодня комментарии Департамента культурного наследия, точнее, вот получили с помощью средств массовой информации тот пресс-релиз, который они распространили, о том, что он не является объектом культурного наследия. Ну, немного отступив от темы, я не понимаю вообще, почему каждый наш призыв остановить снос исторического здания заканчивается комментарием Департамента культурного наследия о том, что дом не обладал статусом памятника. У нас есть и историческая застройка, у нас есть ценный градоформирующий объект, который также учтен Департаментом культурного наследия, и они прекрасно знают, что снос таких объектов запрещен. И вот такие комментарии в данном случае совершенно мне непонятны. Я думаю, что, безусловно, наши юристы подготовят соответствующее обращение в прокуратуру города Москвы. Очевидные факты, которые мы сейчас видим, путаницу с датой, что такие объекты ценные градоформирующие по закону сносить нельзя, но тем не менее ГПЗУ было выдано градостроительной земельной комиссии на снос. Я думаю, что мы попросим прокуратуру города Москвы проверить данные сведения.
А вообще интеллигенты такие интеллигенты, очаровательно. Может, они там заработались, у них так много этих документов, что-то напутали, перепутали. Ну, вот такое бывает. Ну и все, на все снесли.
Вообще безумно, просто безумно обидно. Прямо, ну, даже нет никаких слов, если честно.
Могли бы сказать, вот Сергей Семенович Собянин во главе своей комиссии покрыл черных застройщиков, которые снесли ценное здание, которое не признано почему-то памятником, но все равно является ценной застройкой, которую сносить нельзя, и прокуратура должна разобраться.
Результаты голосования быстренько. 42% считают, то есть меньшинство считают, что надо эвакуировать тачки без номеров.
Да, а 58% считают, что автомобили без номеров эвакуировать неправильно. Все-таки большинство, но мы будем следить, как развивается эта история, и что там будет решать прокуратура, законно это или незаконно. Мне кажется, что все это отменит, как и прошлую аналогичную историю. Алексей Голубев
и Андрей Поздняков. Спасибо вам, до свидания.
Счастливо.